каждой из этих лавочек продавалось главным образом разное малоценное барахло, вроде дешевой электроаппаратуры или футболок. С противоположных концов здания располагались конкурирующие вьетнамские ресторанчики. Около одного из ресторанчиков была стеклянная дверь, ведущая в какой-то офис или магазин, не имеющий витрины. Хотя ни Босх, ни Выш не могли расшифровать на этой двери ни слова, они тотчас вычислили, что это вход в контору торгового центра. «Нам нужно войти туда и получить подтверждение, что бизнес принадлежит именно Трану, узнать, там ли он и есть ли отсюда другие выходы». «Мы даже не знаем, как он выглядит», — напомнила Эленор. Босх задумался. Если Тран не пользуется своим настоящим именем, то его сразу насторожит, если кто-то станет его называть. «У меня идея», — сказал Уиш. «Найди платный таксофон. Затем я войду в контору, ты наберешь номер, который считал с пленки, а я, когда буду внутри, посмотрю, звонит ли телефон. Если услышу телефонный звонок, значит, мы попали по адресу. Я также попытаюсь приметить Трана и проверить, есть ли дополнительные выходы». «Телефоны там могут звонить каждые 10 секунд», — возразил Босх. «Там может оказаться бойлерное помещение или мастерская. Как ты узнаешь, что это я звоню?» Она некоторое время молчала. «Есть шанс, что они не говорят по-английски, или, по крайней мере, говорят не очень хорошо», — сказала она. «Поэтому ты попросишь того, кто ответит, говорить по-английски или позвать кого-то, кто говорит. Когда тот подойдет, скажи что-нибудь необычное, чтобы я смогла заметить реакцию. Если телефон зазвонит в таком месте, где ты сможешь его увидеть», — уточнил он. Она пожала плечами, показывая, ей надоело, что он разбивает в пух и прах каждое ее предложение. «Послушай, это единственное, что мы можем сделать. Давай, вон там телефон, у нас мало времени». Он выехал с парковки и проехал с четверть квартала до телефонной будки перед винным магазином. Уиш пешком отправилась обратно к пагоде Танпху. И детектив подождал, пока она не достигла двери в контору. Затем бросил в автомат 25-центовик и набрал номер, который занес в блокнот перед магазином Биня. Линия была занята. Эленор уже скрылась из виду. Он набрал снова. Опять занято. Босх торопливо проделал так еще два раза и лишь тогда услышал длинные гудки. Сначала он даже решил, что случайно набрал не тот номер. Но в этот момент на том конце сняли трубку. «Танпху», — произнес мужской голос. «Азиат, молодой. Может, чуть за 20», — подумал Босх. «Танпху?» — переспросил Босх. «Да, пожалуйста». Босх не мог придумать, чтобы такое сказать. Он свистнул. Ответом ему была быстрая, отрывистая, шквалообразная словесная отповедь, из которой Босх не разобрал ни слова и даже ни звука. Затем на том конце с грохотом швырнули трубку. Босх вернулся к машине и поехал обратно на узкую стоянку перед торговой зоной. Он медленно пересекал ее, когда из стеклянных дверей появилась Уиш вместе с каким-то мужчиной, тоже азиатом. Как и у Биня, у него были седые волосы, а еще определенная аура властности, скрытая внутренняя сила в дополнение к крепким мышцам. Он придержал дверь, пропуская Эленор, и кивнул, когда она поблагодарила. Некоторое время мужчина наблюдал, как она удаляется, затем опять скрылся внутри. «Гарри!» – произнесла она, садясь в машину. «Что ты сказал по телефону?»
«Ни слова». «Значит, это была их контора?»
«Да, думаю, тот человек, что придержал мне дверь, и был наш мистер Тран. Приятный мужчина».
«И чем же ты заслужила такое его расположение?»
«Я сказала, что я из фирмы по операциям с недвижимостью. Когда я вошла, то спросила, как можно увидеть босса. Тогда из офиса в глубине вышел мистер Седовласый. Он сказал, что его зовут Джимми Бок. Я сказала, что представляю японских инвесторов и спросила, не заинтересован ли он принять предложение по размещению здесь торгового центра. Он сказал, что нет. Он произнес на прекрасном английском: «Я не продаю, я покупаю». Потом проводил меня до выхода. Но мне кажется, это был Тран. Что-то в нем есть такое.
«Да, я видел», — кивнул Босх. Потом взял рацию и попросил диспетчера пропустить имя Джимми Бока через компьютерную базу данных Национальной службы криминальной разведки и управления автотранспорта. Эленор описала внутренность офиса. Центральная зона, где располагается приемная, за ней коридор с четырьмя дверьми, одна из них в самом дальнем конце и, судя по двойному замку, там находится выход. Никаких женщин, но, по крайней мере, еще четверо мужчин помимо Бока. Двое из них крепкие парни, похожие на охранников или вышибал. Сидели в приемной на диване, и когда Бок вышел из средней двери, вскочили. Гарри выехал со стоянки и двинулся в объезд квартала. Он въехал на дорожку, которая пролегала позади торгового центра. Проехал некоторое расстояние и остановился, увидев удлиненный золотистый Мерседес, припаркованный перед задней дверью комплекса. В двери стоял двойной замок. «Очевидно, это его авто», — сказала Уиш. Они решили, что будут наблюдать за машиной. Босх проехал мимо до конца аллейки и остановил машину за мусорным ящиком. Потом сообразил, что ящик полон отходов из ресторана. Он подал назад и припарковался в боковой улочке, так что из пассажирского окна им был виден бампер Мерседеса. Босх при этом имел возможность одновременно смотреть на Эленор. «Итак, мы ждем, как я понимаю», — сказала она. «Получается, да. Нет никакой возможности определить, будет ли он предпринимать что-нибудь после предостережения Биня. Может, он уже куда-то дел свои бриллианты после того, как Биня выпотрошили в прошлом году, и мы просто зря теряем время». Вскоре Босх получил от диспетчера ответ на свой запрос. Джимми Бок не имел нарушений по линии автоинспекции. Он проживает в Беверли-Хиллз и не имел также никаких неприятностей с законом. Больше на него ничего не было. «Я иду обратно звонить», — объявила Эленор. Босх вопросительно посмотрел на нее. «Мне нужно отметиться. Я скажу Рурку, что мы установили наблюдение за этим человеком и стоим здесь с лагерем. Нельзя ли подрядить кого-то, кто свободен, обзвонить банки и прогнать его имя через банковскую поисковую систему? Узнать, нет ли его в списке клиентов. Мне бы также хотелось, чтобы его имя прогнали через реестр крупных владельцев собственности. Он сказал, я не продаю, я покупаю. Мне бы хотелось узнать, что именно». «Выстрели в воздух, если я тебе понадоблюсь», — сказал Босх, и она, открывая дверь, улыбнулась. «Хочешь чего-нибудь поесть?» — спросила она. «Я подумываю взять ланч на вынос в одном из тех ресторанов при входе». «Только кофе», — ответил он. Вьетнамской пищи он не ел уже лет 20. Он смотрел, как она удаляется и заворачивает к фасаду торгово-развлекательного центра. Минут через 10 после ее ухода, наблюдавший за Мерседесом Босх заметил другую машину, которая проехала мимо дальнего конца дорожки. Он тотчас определил ее как полицейский седан. Белый Форд без декоративных крышек на колесах, просто с дешевыми колпаками, демонстрирующими такие же белые колеса. Автомобиль был слишком далеко, чтобы разобрать, кто в нем сидит. Босх поочередно смотрел на Мерседес и в зеркало заднего вида, заворачивает ли Форд за торговый комплекс. Но вскоре машина совсем пропала из виду и больше не появлялась. Уиш вернулась через 10 минут после этого. Она несла в руках коричневый бумажный пакет в пятнах жира, из которого вынула один стаканчик кофе и две картонные упаковки. «Паровой рис и крабовый салат», — сказала она. Он отказался от ее предложения и опустил стекло. Пригубил принесенный кофе и скривился. «У него такой вкус, будто он был сварен в Сайгоне и доставлен сюда по морю». «Дозвонилась до Рурка?» «Да. Он обещал поручить кому-нибудь проверить Бока и позвонить мне на пейджер, если что-нибудь обнаружится. Он хочет, чтобы ему передали по рации точное до минуты время, когда Мерседес тронется». За приятной легкой болтовней и обозреванием шикарного Мерседеса незаметно пролетело 2 часа. В конце концов Босх объявил, что собирается для разнообразия сняться с места и объехать вокруг комплекса, просто чтобы размяться. Чего он не упомянул, так это, что у него затекло тело, его клонит в сон, и ему хочется поискать белый Форд.